Радио «Вера» представляет.
Глава 14. Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навесли ли мы на утро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег. Он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы. Спрашиваем, видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить? «Видел», — отвечает, — «и потрафлю. Только разве как бы малость, чем живее не сделал. Но это не беда. Когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю. Батюшка, молим его, породей». «Ничего», — отвечает, — «породею». И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел. Две капли воды, как наш запечатленный, только красками, как будто немножко свежее. К вечеру и золотарь новый оклад прислал, потому что он еще прежде был по басме заказан. Наступал самый опасный час нашего воровства. Мы, разумеется, во всем изготовились. И пред вечером помолились, и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всеночной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью. Я, Дед Морой, да дядя Лука. Дед Морой захватил с собой топор, да лото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду. А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла притемная, настоящая воровская. Переехавши, Морой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления. Как все это выйдет, и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всеночно пройдет? И кажется мне, что уже времени и не весть сколь много ушло, а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу, угреваясь в свитинке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим передавленным голосом говорит: «Греби!» Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. На силу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю: «Добыли, дядя, ангела?» «Со мной он. Греби мощней».
«Расскажи же, пытаю, как вы его достали?»
«Непорушно достали, как было сказано».
«А успеем ли назад взворотить?»
«Должны успеть. Еще только великий Прокимин вскричали: греби».
«Куда ты гребешь?» Я оглянулся. «Ах ты, Господи! И точно, я не туда гребу. Все, кажись, как надлежит, в поперек течения держу, а нашей слободы нет. Это потому, что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит. Ну, однако, милостью Божию, мы доставились, соскочили оба с лодки и бегом побежали.
Изограф уже готов. Действует хладнокровно, но твердо. Взял прежде икону в руки и, как народ пред нею упало поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее, и на свою подделку, и говорит: «Хороша, только надо ее маленько грязной с шафраном усмирить». А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и пошла эта пилка порхать. Мы все стоим, и того,
и смотрим, что повредит. Страсть-с. Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски, тониною не толще, как листок самой тонкой пищей бумаги. Долго ли тут до греха? То есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет, и насквозь выскочит. Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такой холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку, скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел. И, наконец, глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинках. Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в середину краев, а на долонь набрал, какой знал, темной красочной грязи, замесил ее пальцами со старую олифою и с шафраном вроде замазки и, ну, все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать. Живо он все это совершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили, и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы. Это начиналась самая трудная акция распечатления. Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колени и, покрыв ею запечатленную икону, кричит: «Давай, каленый утюг!» В печи по его приказу лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг. Михайлица зацепила его и подает на ухвате. А Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку. Отразу с этого войлока злой смрад повалил. А изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонье летает, и дым от поярка уже столбом валит. А Севастьян, знай, печет. Одной рукой поярочек помалу поворачивает, а другой утюгом действует. И все раз от разу неспешнее, да сильнее налегает. И вдруг отбросил и утюг, и поярок, и поднял к свету икону. А печати как не бывало. Крепкая строгановская олифа выдержала. И сургуч весь свелся, только чуть как будто красно-огненная роса осталась на лике, но зато светло-божественный лик весь виден. Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кириллов своего дела не забывает и, минутую дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит: «Ну, кончай же скорее». А тот отвечает: «Моя акция кончена. Я все сделал, за что брался. А печать наложить? Куда? А вот сюда? Этому новому ангелу налик, как у того было?» А Севастьян покачал головой и отвечает: «Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать. Так как же нам теперь быть?» «А уже я, — говорит, — этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили всех деятелей получить, так теперь сами делайте». Лука говорит: «Что ты это? Да мы ни за что не дерзнем». А изограф отвечает: «И я не дерзну». Идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная, как смерть, и говорит: «Неужели вы еще не готовы?» Говорим: «И готовы, и не готовы. Важнейшее сделали, но ничтожного не можем. А она немует по-своему: «Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что на дворе?» Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели. В своих заботах мы на погоду внимания не обратили, а теперь слышим гул. Лед идет. Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное. Крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются. Я, себя не помня, кинулся к лодкам. Их ни одной нет. Все унесло. У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну. И ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу. Стою и не двигаюсь, и голоса не даю. А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей, и узнав, в чем задержка, схватила икону и выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит: «Нате, готово!» Мы глянули, у нового ангела на лике печать. Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит: «Лодку!» Я открываюсь, что нет лодок. Унесло. А лед, я вам говорю, так табуном и валит. Ломится пледорезы и трясет мост так, что инда слышно, как эти цепи на что толсты в добрую половицу, а и то погромыхивают. Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемме!» И пала неживая. А мы стоим и одно чувствуем. Где же наше слово? Что теперь будет с англичанином? Что будет с Дедом Мороем? А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон. Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке: «Очнись, государыня, муж твой цел будет. А разве только старого деда нашего Мороя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти?» И с этим словом перекрестился, выступил и пошел. Я вскрикнул: «Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь!» Да и кинулся за ним, чтоб удержать. Но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши на землю, бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул: «Прочь, или насмерть ушибу!» Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но угодно вам верьте, не угодно нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад. А Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю: «Заводи катавасию!» Головщик наш, Арефа, тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста!» А другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается. А далее... Далее объяла его тьма, и не видно, идет он или уже упад. И крыгами проклятыми его в пучину забуравило. И не знаем мы, молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.